«Тебя не было несколько секунд. Мы, похоже, накосячили с порталом и не успели его откалибровать. А ты прошел словно через него и вышел, точнее, выпал с другой стороны. Что ты успел увидеть там, кроме света?»
«Там был старик», — начал вспоминать я. «Он сказал, что ждал, что демона придут спасать, но не ожидал встретить человека. А потом он сказал, что очистит меня, и возложил руки на голову. Потом тот свет, и вот я тут».
«Невероятно! Похоже, его занесло в карман», — задумчиво проговорил Схал, обращаясь к Сонии. «Но это вообще из разряда фантастики, чтобы совпало два мистических места за один раз. Ты везунчик, партнер, определенно везунчик. Я бы сам отдал все, чтобы только глазком взглянуть».
«Схал, ты совсем ума лишился», — прошипела Соня. «Подумай, о чем ты сейчас говоришь. Даже мысль такая преступна. Ты же знаешь, что бывает с отступниками», — сказала демоница, показывая какой-то знак.
«Извини, забылся», — рассеянно ответил он. «Но это же...»
«Хватит, Схал, если тебе на себя плевать, хоть обо мне подумай», — взмолилась Соня.
«О чем вы, ребята, я не понимаю», — спросил я, переводя взгляд с одного на другую.
«Неважно, это совсем не важно»,
— сказал Схал таким тоном, что я сразу понял, что это еще как важно, но донимать вопросами не стал из-за недвусмысленного взгляда суккуба. «Ладно, потом спрошу», — подумал я, поднимаясь на ноги. «Слушайте, раз я тут, может, еще раз попробуем? Ваш товарищ ведь в беде еще», — сказал я.
«Поздно»,
— ответил Схал.
«С карманом шутки плохи».
«Что значит поздно?»
«Его больше нет». «Распылили?»
— печально вздохнув, сказал демон. «Почему ты так в этом уверен?» — уставившись на Схала, спросил я.
«Чувствую. Мы чувствуем, когда убивают кого-то из нас».
«Прости, я никогда не знал, что говорить человеку, который потерял близкого, а уж подавно не представлял, как утешить демона».
«Ладно, лучший способ помянуть смерть демона — это надуть ангела», — расправляя крылья, ответил Схал. «Сейчас у нас на повестке дня взятка. Ангел через 6 часов явится, и тебе нужно быть во всеоружии. Так что иди, выспись. Отдых понадобится, особенно после пережитого тобой».
И он как-то странно, совсем по-другому, чем обычно, посмотрел на меня. Когда в 16:30 вечера прозвенел будильник, демонов уже не было. Как мне сказал Схал, прежде чем я ушел спать, им нежелательно находиться при переговорах, так как ангел почувствует их присутствие, и это может осложнить мое и не так непростое дело. Поэтому они с Соней пожелали мне удачи, вручили сосуд с энергией и пошли заниматься какими-то приготовлениями перед уходом в свой мир. Так что я был предоставлен сам себе и целых полчаса потратил, играя в компьютер. Пара боев и 30 минут как не бывало. Хотелось пострелять еще, но долг звал, так что без 17:05 я сидел на кухне, то и дело поглядывая на часы. В прошлый раз я видел уже результат явления ангела. Сегодня мне хотелось посмотреть на то, как это происходит в действии. Вообще-то, что проделывали ангелы и демоны, лежало за какой-то гранью возможностей человека, и хотя Схал мне много раз объяснял, что они лишь технически более развиты, чем мы, я никак до конца не мог в это поверить, втайне считая, что это все-таки магия высшего порядка, недоступная простым смертным, таким как я. С другой стороны, происходящие со мной события и нестандартная реакция на них демонов вызывали у меня сомнения в их так называемом техногосподстве. Я уже несколько раз ловил себя на мысли, что Схал и Соня что-то недоговаривают, и не потому, что не могут нарушить какой-то там баланс сил, а потому, что просто не знают или даже боятся чего-то. Взять хотя бы это белое пустое нечто. Почему они так яро спорили, почему демоница просила Схала не то что не говорить вслух, а даже не думать об этом месте? Кругом вопросы и еще раз вопросы. «А это еще что?» — произнес я, резко переходя из думанья в голосовое обалдение. Стены кухни пошли рябью и стали становиться прозрачными, а мебель начала медленно съезжать к центру, переворачиваться и подгоняться друг к другу, как фигурки в Тетрисе. Мой стул тоже поехал вслед за остальным, я завопил, требуя прекратить это безобразие, но тщетно. Вместо того, чтобы остановиться, какая-то сила вдруг подняла в воздух меня самого, вытянула по росту и впихнула в предварительно очищенный от полок и продуктов холодильник. Хорошо, хоть он у меня большой, а не то точно шею свернул бы. В холодильнике было холодно, темно и очень неудобно. Сквозь железные стенки слышно было плохо, но зато резкое ощущение прилива крови к голове подсказывало, что меня вместе с ним крутят и пристраивают к остальной мебели. Потом раздался какой-то хлопок, и все стихло. Раньше я вообще не мог представить, что в принципе смогу сюда поместиться, да и, честно говоря, такой потребности у меня никогда не возникало. Зачем бы мне, взрослому мужику, думать о возможности залезания в место, которое все нормальные люди используют для хранения еды? Но факт оставался фактом. Я был тут, и это мне крайне не нравилось. Не знаю, куда перенесло меня вместе со всей кухней, но оставаться тут до момента, пока все вернется на свои места, никакого желания не было. Конечно, вылезать в неизвестность было страшно, но и лежать взаперти приятного мало, так как я сознавал, что пространство внутри холодильника герметично, а значит, кислород, захваченный из моей квартиры, скоро должен был закончиться. Помедлив немного и собравшись силами, я толкнул дверь. К моему удивлению, она не открылась. Я нажал сильнее, тот же эффект. Паника начала подбираться к моему сердцу, а воображение рисовать дикие картины замурованных заживо людей. Но страх придал мне силы, и я, как сумасшедший, начал пинать дверцу снова и снова. В какой-то момент мне показалось, что она немного сдвинулась. Я ощупал ее и обнаружил небольшую щель между боковой стенкой и дверцей, и, прижавшись к ней, вздохнул полной грудью. Там был воздух, и потому думать о том, что бы было, если бы его там не оказалось, я не стал. «Отлично, жить буду», — сказал я сам себе и продолжил свои силовые упражнения. Через 10 минут мне удалось расширить щель настолько, что я смог просунуть туда голову. А сделав это, понял, что мешает мне покинуть свою камеру. Сила, которая упаковала меня при перемещении, подперла холодильник каким-то шкафом со стороны двери. Увидев это, я поблагодарил судьбу за то, что не оказался прижат к полу лицевой стороной холодильника. Случись так, этот белый гроб стал бы моим вечным пристанищем. Я втянул голову обратно, немного передохнул и уже спокойно начал пинать дверь, чтобы окончательно вылезти, куда бы то ни было. Правая нога устала просто невероятно, так как налево я лежал. Но, наконец, раздался звук трущегося о поверхность дерева, потом характерный грохот, и дверца, потеряв преграду, резко откинулась вбок. От радости я, по-моему, даже закричал и начал выползать из своего заточения. То, что мне открылось после полного освобождения из плена, словами описать трудно. Я, оказывается, находился на вершине гигантской горы, состоящей исключительно из мебели всех эпох и стилей. Во все стороны, куда бы я ни бросал взгляд, тянулись похожие пирамиды, но состоящие из других предметов и механизмов. Казалось, что тут было собрано все, когда-либо созданное человечеством, а может и не только им. Например, слева от меня высилась 100-метровая гора, которую я для себя окрестил «мечта любой женщины». От основания до верхушки она была заполнена аккуратно сложенными платьями, чулками, шубами и прочей женской радостью. Справа, словно в пику прекрасной половины человечества, стоял памятник мужской агрессии — высоченная гора военной техники. Среди привычных танков, бронетранспортеров и гаубиц всевозможных стран и периодов иногда попадались образчики совсем уж фантастические. К примеру, под танком Т-46 торчала голова и левая рука какого-то жуткого и огромного на вид робота, обвешанного всевозможными пушками и пулеметами. Причем мне даже показалось, что его вроде бы безжизненные глаза камеры внимательно за мной наблюдают. От этого мне стало не по себе, и я поспешно отвернулся. Позади меня тоже была гора, за ней другая, и так до бесконечности». От размеров склада, а, по-видимому, это был именно он, захватывало дух. Я облокотился на какой-то шкаф и задумался о том, что же делать дальше. Сидеть тут и ждать я, конечно, мог, и, наверное, это было бы самым верным решением, но это значило упустить уникальную возможность погулять по мистическому складу ангелов, что, конечно, было просто неразумно. Поэтому, не теряя времени, я начал спускаться со своей горы. Спуск у меня занял минут 10, при том, что я сильно торопился и пару раз чуть не соскользнул вниз. Когда же мне, наконец, удалось преодолеть последнюю ступеньку и вступить на ровную поверхность, тянувшуюся во всех направлениях между вещевыми пирамидами, я понял, что не зря поддался своему любопытству. Весь пол, если его можно так назвать, состоял из различных драгоценных и не очень камней. У меня тут же возникло желание нырнуть в это неизмеримое богатство, как один мультяшный герой из далекого детства, и плавать там до бесконечности. Но каким бы нереальным ни было это место, физических законов никто не отменял, и кончился бы такой порыв не рядовым, но самоубийством. Поэтому я позволил себе лишь сесть на корточки и, аккуратно зачерпывая рукой небольшие камешки, посыпать себя сверху. Не знаю, сколько бы еще времени я предавался этому алчному безумию, если бы вдруг не услышал позади себя чьи-то тяжелые шаги. Меня тут же прошиб холодный пот, а перед глазами побежали картинки всех возможных существ-механизмов, которые могли храниться тут или, что еще хуже, выполнять охранные функции. Я замер, надеясь, что чем бы оно ни было, оно сменит направление или просто остановится. Но, к моему ужасу, ритм шагов лишь ускорился, и через пару десятков секунд пол из камней начал дрожать. Я сглотнул, мысленно попрощался с родными и друзьями и медленно повернул голову назад.